Глава 13. В трактире «Верховная ведьма» мы с Лайн останавливались несколько лет назад, и хотя времени прошло достаточно, я без труда нашел это заведение. Крепкое двухэтажное здание с вывеской, на которой чьей-то, на мой взгляд, довольно опытной рукой, была намалевана рыжеволосая девица ехидной наружности. Правда, на ведьму она походила как Еарре на бабочку, то есть ничего общего. Ни метлы, ни бородавки, ни поганки на голове. Сплошной обман, в общем. Народа в зале оказалось не так уж много. А вот через нар, как раз когда начнет темнеть, окрестные жители потянутся пропустить кружечку-другую шафа или рюмку резки. Вот тогда все друг у друга на головах будут сидеть. Лук, как и грозился, немедленно потребовал жрать, пить и ванну. Мальчишка из прислуги был отправлен в ближайшую лавку за новой одеждой. Солдат, узнав, что мы готовы все ему оплатить, разошелся не на шутку. Впрочем, мне лишнего Сорина было не жалко. Нам с Лайн досталась хорошая комната, светлая и чистая. По старой привычке мы первым делом проверили дверь. Она оказалась внушительной, с хорошим засовом. Такую выбить не так-то просто. Из окна открывался вид на внутренний двор, конюшни и сараи. Тоже отлично, всегда есть шанс уйти, не привлекая к себе особого внимания. Я оставил жену отдыхать и приводить себя в порядок и направился в оружейную лавку на другой конец города. Там приковал к себе недовольство угрюмого торговца, который, видно, не каждый день встречал столь привередливого покупателя. Успокоился я только когда выбрал из предложенных 300 стрел две дюжины более-менее приличных. В десятке из них я был полностью уверен, остальные 14 ни то ни сё. Но на первое время вполне сгодятся. Расплатившись, вернулся в трактир, где к этому времени настала горячая пора. Посетителей набилась целая куча, и служанки с подносами носились точно заговоренные. Гомон стоял еще тот. Приятно пахло от холодного, мятного и ромашкового шафа. Аромат жареного мяса щекотал ноздри. Наш стол оказался ближайшим к лестнице, ведущей на второй этаж. Довольный и счастливый Лук налегал на снеть так, что за ушами трещало. Повеселевший Шен похлебывал остывший напиток и играл ножом Гнуса. Не скажу, что он меня впечатлил, но кое-что паренек умел. Лайон без интереса смотрела на мелькающий между пальцев лекаря нож. Целитель, как я уже сказал, не мог произвести особо яркого впечатления на того, кто когда-то зарабатывал себе на хлеб рискованной работой. Северянин больше поглядывал по сторонам, чем ел. Его интересовал соседний стол, за которым сидели обозники. Там обсуждали важные новости, разворачивающуюся на северо-востоке империи войну. У стойки молодой кряжистый трактирщик о чем-то спорил с недавно вошедшим человеком. Меня этот незнакомец привлек грязным плащом. Несмотря на старость ткани, герб, вышитый на ней, был прекрасно виден. Сапоги и облако. Гильдия гонцов. «Держите язык за зубами», — предупредил я товарищей, и, не вдаваясь в дальнейшие подробности, направился к спорящим.
«Куда я тебя посажу? Себе на плечи!» — басил трактирщик. «Видишь, сколько народу, все столы заняты!»
«Хорошо, не будем ругаться», — примирительно сказал гонец. «Отнеси еду мне в комнату».
«Комната будет не скоро, сейчас ее убирают. Тебе придется ждать».
«Если желаете, можете сесть за мой стол», — сказал я, прерывая их разговор. «У нас есть свободное место».
«Почту за честь», — не скрывая радости, поклонился гонец.
«Пусть несут еду», — отдал я распоряжение трактирщику. Тот, увидев, что неприятная ситуация разрешилась, разом повеселел.
«Надеюсь, я вам не помешаю», — сказал приглашенный, когда мы подошли к столу. «Меня зовут Гис. Присаживайтесь».
Лайон, в отличие от других, сразу поняла, что у нас появилась прекрасная возможность узнать последние новости.
«Тяжелая дорога?»
«Нелегкая». Гис с интересом рассматривал нас. Немолодой, невысокий, худощавый. Узкое желтоватое лицо, большой мясистый нос, блестящие залысины, густые неопрятные усы. Глаза темные, острые, цепкие, внимательные. А вот руки странные. Узкие ладони с длинными изящными пальцами и ухоженными ногтями больше подошли бы музыканту или фокуснику, но не человеку, всю жизнь проводящему в дороге. Эти руки меня достаточно сильно смутили. В другое время я придал бы им больше значения, но сегодня, после тягостного пути, мне было не до этого.